В эфире 663 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Спортивные новости уикенда. Нужны ли командам России иностранцы, получившие российское гражданство?
Сергей Кущенко, Игорь Грудин и Илона Корстин рассуждают и убеждают.
Олимпиада в Сочи продолжает дорожать.
Хотя до разгара строительства далеко.
Оценки Роберта Воскерячана.
Как и почему Сингапур Москву обогнал?
Размышления Юрия Теппера.
Арбитру-рекордсмену 80 лет.
Поздравляем Павла Казакова. У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Биатлон. В Нове Место, Чехия, завершился чемпионат Европы. В заключительный день там прошли эстафеты. Тройки призеров таковы: у мужчин Россия, Норвегия, Чехия, у женщин Украина, Германия, Норвегия. Таким образом, представители России и Украины завоевали по 3 золотые медали чемпионата, а биатлонисты Польши и Молдавии по 1.
Лыжные гонки. Очередным этапом Кубка мира стали Фалунские игры в Швеции. В субботу прошли гонки в дуатлоне, когда половину дистанции спортсмены проходят классическим стилем, а вторую – свободным. Лыжницы соревновались на дистанции 15 километров, лыжники бежали на 30 километров. Тройки призеров составили: у женщин Астрид Якобсен и Марит Бьорген, обе из Норвегии, Айно Кайса Сааринен, Финляндия. У мужчин Лукаш Бауэр, Чехия, Торт Асли Шердален, Норвегия, и Андерс Сёдергрен, Швеция.
А в воскресенье состоялись эстафетные гонки. Лыжницы преодолевали на каждом этапе 5 километров, лыжники – 10. Лучшими стали норвежские команды. У женщин тройка призеров получилась такой: Норвегия, Финляндия, Германия. А у мужчин – Норвегия, Германия, Россия.
Прыжки с трамплина. В Оберсдорфе, Германия, прошел чемпионат мира по полетам на лыжах. В субботу проводились индивидуальные состязания, по итогам которых призерами стали Грегор Шлиренцауэр и Мартин Кох, оба из Австрии, и третье место занял Янни Ахонин, Финляндия.
А в воскресенье спор вели национальные сборные, и здесь золотые медали также достались представителям Австрии. А тройка призеров выглядит так: Австрия, Финляндия, Норвегия.
Горные лыжи. В субботу в рамках этапа горнолыжного Кубка мира Уистлере, Канада, мужчины состязались в гигантском слаломе. Тройку призеров составили Ханнес Райхельд, Австрия, Дидье Кюш, Швейцария, Бенджамин Райх, Австрия.
Бокс. В Нью-Йорке состоялся бой за титул чемпиона мира среди тяжеловесов по версии WBO между россиянином Султаном Ибрагимовым и украинцем Владимиром Кличко. По итогам 12-раундового поединка все судьи отдали победу Кличко.
Мы открываем программу разговором на очень важную и достаточно острую тему. Набирает темпы процесс предоставления российского гражданства иностранным спортсменам. Уже играют в футзал, мини-футбол, бразильцы с российскими паспортами, в баскетбол, естественно, американцы и американки. О последних и пойдет речь в репортаже Елены Приходько.
Последние годы в России пошла мода на натурализацию иностранных игроков. Тенденция эта, конечно, не нова. Многие страны уже давно используют подобную практику для увеличения шансов своих сборных на олимпиадах и других крупных спортивных форумах. В России сборные, как правило, сильны и своими доморощенными спортсменами. Натурализованных атлетов, выступающих за сборную России, можно пересчитать по пальцам одной руки. Куда чаще желание сделать иностранцу российское гражданство возникает у руководителей клубов, испытывающих нехватку российских игроков. Виной тому лимит на легионеров. Искусственное регулирование численности своих и чужих на площадке или на поле заставляет клубы включать все свои ресурсы, дабы доказать в нужных местах, что именно их спортсмен искренне переживает за судьбу сборной и готов спасти Россию в нужный момент. Гражданство, конечно, легионеры получают, а вот спасать Россию удается только единицам. Самый яркий пример последнего времени – точный бросок натурализованного защитника ЦСКА Джона Роберта Холдена на чемпионате Европы по баскетболу. Тогда, напомню, россияне сенсационно выиграли золото турнира и добыли путевку на Олимпийские игры. Теперь этот пример вдохновляет и руководителей других команд, и федераций. Вот и, казалось бы, благополучная во всех отношениях женская сборная России по баскетболу уже задумалась о привлечении натурализованного игрока. Напомню, что россиянки – победительницы двух последних чемпионатов Европы, играющие в сильнейшей лиге мира – Российской Суперлиге. Сейчас, к примеру, все четыре клуба, играющие в Евролиге, вышли в 1/4 финала с первого места в своих группах. Руководству ФИБА, дабы избежать русского финала четырех, даже пришлось, используя лазейки в регламенте, свести российские команды в четвертьфинальные пары. Настолько высок класс «Динамо», «Спартака», УГМК и ЦСКА. Но и в российской суперлиге при этом уже играет двое натурализованных баскетболисток. Это 28-летняя американская разыгрывающая подмосковного «Спартака» Келли Миллер и первая натурализованная американка в российском баскетболе 28-летняя защитница УГМК Диана Нолан. Да еще и женский ЦСКА не теряет надежды сделать российское гражданство американке Бекки Хэммон. Президент ЦСКА Сергей Кущенко теперь, когда Холден сыграл за сборную, да еще и так удачно, с удовольствием рассказывает о высоких мотивах первого баскетбольного предоставления российского гражданства американскому игроку, говоря, что за натурализацией в угоду клубным интересам прежде всего должен стоять интерес сборной.
ЦСКА был первым в мужской баскетбольной лиге инициатором. Я напомню составляющую идеи предоставления гражданства Холдена. Сначала был четкий анализ тех позиций, которых не хватает в российской национальной команде. Именно в позиции первого и второго номера мы в тот момент нуждались, у нас заканчивал Карасев, у нас практически никто его не подпирал. И идею тогда поддержали, предварительно проанализировав. Предварительно Холден там какое-то время проиграл. Был лучше в Евролиге, лучше в российском чемпионате. И после этого мы вышли с предложением для усиления. То есть была идея. Сейчас несколько клубов стали защищать свои интересы, но закрывая это все-таки интересами национальных команд. На мой взгляд, мы должны правильно анализировать, что в мужском, что в женской части национальных команд, и опираться на мнение тренерского штаба, какие позиции, какого склада характера нам нужен игрок. Действительно согласовывать это с командой, которая уже много лет является базовой. Там есть игроки, которые много всего выиграли. И главный тренер национальной команды, мы много на эту тему общались. Именно позиции не «ага, вот у меня больше административного ресурса, я сегодня быстренько дам кому-то вот, кто близко может там это...» Приходишь с идеей, говоришь, ну вот, понимаете, нет все-таки сквозной идеи. Ага, дали Маккартни. Парню 33, где он завтра будет играть? Ну вот, наверное, правильно, что должна быть конкуренция, да? Но может быть все-таки опять нужна идея для того, чтобы это осуществлять. Также в женской сборной, мне кажется, и прежде всего составляющая нужно отталкиваться от команды, которая у нас, женская команда, одна из лучших. Вот какую позицию нужно усилить? Какой человек персональный нужен, который подходит в эту национальную команду? И после этого идею защищать федерации, предлагать и идти по ней. А сейчас мы, закрывая одни двери от легионеров, открываем другие, пожалуйста. Вот есть у вас там связи, да? Делать американские, американкам и другим. Сейчас Европейский Союз вообще пытается закрыть двери, чтобы сохранить и дать возможность всем европейцам играть. Но в этом случае я такую позицию лично могу занять. Олимпиада, ну это вообще такая святая штука. И все нужно делать для того, чтобы максимально на Олимпиаде выступить. Но еще раз повторюсь, нужна идея. Если идея, и как она осуществляется в национальной команде женской, мне кажется, вот после получения там гражданства, она немножко стала искажаться, просто стали быстро-быстро делать для того, чтобы клубные какие-то вещи решить. А вот идею-то никто не объясняет.
Это было мнение Сергея Кущенко. Интересно, что руководство всех клубов, пытающихся оформить гражданство тому или иному игроку, прикрывается интересами сборной. И Миллер, и Нолан, и Хэммон играют на позиции первого номера. А это слабое место даже чемпионок Европы. Но не все любят вспоминать, что за национальную команду может выступать только один игрок. Баскетбольной натурализацией в конце прошлого года даже заинтересовалась Генеральная прокуратура. Ведь согласно действующему законодательству, иностранные граждане вправе обратиться с заявлением о получении гражданства только после 5-летнего непрерывного проживания в России со дня получения вида на жительство и официального отказа от своего предыдущего гражданства. Судя по имеющейся информации, случаи с Маккарти, Миллер, Нолан не отвечают этим требованиям. Но подобная заинтересованность правоохранительных органов не сильно пугает главного тренера сборной России и спортивного директора ЦСКА, выступающего за выдачу Бекки Хэммон российского паспорта. Игорь Грудин утверждает, что в первую очередь блюдет интересы сборной, а не клуба.
Немаловажно, что вот в ЦСКА Бекки Хэммон оформляет гражданство, но это делается исключительно в интересах сборной команды, потому что за ЦСКА она играет как американка, поэтому шкурных интересов здесь никаких нет. Мы долго этот момент обсуждали, и в первую очередь по моей просьбе руководство ЦСКА в лице и Щука, и Кущенко пошли навстречу, только в интересах сборной стали заниматься оформлением документов Бекки Хэммон, игроку, который хочет играть за сборную на Олимпийских играх и хочет выиграть эту Олимпиаду. Но это не значит, конечно, что все ей заранее мы отдали место. Она игрок очень умный, результативный, умеет вести игру. И если девчонки изначально критиковали эту идею появления в сборной натурализованного игрока, то поиграв с Бекки, я уверен, что мнение у них уже изменилось. Таким игроком, как Бекки, они пойдут на любой бой. Да, нужна конкуренция. Да, та же Бекки, мы не даем ей авансы сейчас, потому что, во-первых, нужно оформить, получить гражданство, раз. Во-вторых, нужна конкуренция. Будет 3 игрока в сборной, все они будут приглашены в сборную. И Ноланд, и Миллер, и Хэммон. И через конкуренцию одна завоюет место в составе сборной. Я думаю, кроме всего прочего, мы должны еще и гордиться тем, что такого еще не было в истории нашего государства, когда американские спортсмены пытаются и изъявляют желание попасть в сборную России, получить гражданство и играть за эту страну. Я думаю, что это только украшает нашу страну, это о том, что у нас здесь все в порядке.
Но так ли уж чисты помыслы американки и руководство ЦСКА, как то представляет Игорь Грудин? Так ли уж игроки одной из сильнейших сборных планеты готовы принять в свои ряды иностранку с российским паспортом? Поклонники женского баскетбола вправе сомневаться. Ведь даже в речи капитана ЦСКА и одного из ведущих игроков сборной России Илоны Корстин слышатся сомнения в справедливости этого решения.
Сначала вот эту идею, конечно же, все игроки сборной восприняли немножко негативно, потому что даже в этом году та же Марина Кузина, которая могла бы играть в сборной России, она не попала в состав. Потому что на сегодняшний день наша сборная, она является одной из сильнейших команд в мире. И, конечно же, конкуренция для того, чтобы попасть в эту команду, очень суровая. Поиграв с Бекки, чувствуется, что этот игрок, он достаточно умный. И я думаю, что она поможет нам, потому что в сборной России основного первого номера играет Оксана Рахматуллина. Но это не ее позиция, она все время играла второго номера. То есть она играет плеймейкера, потому что она вынуждена играть на этой позиции. Вот. И, конечно же, если Бекки будет в сборной России, я думаю, что она очень поможет нам. И приятно то, что она хочет играть за сборную России. То есть она говорит, что да, я хочу выступать за сборную вашей страны, я хочу обыграть Америку и я хочу выиграть Олимпиаду. То есть, конечно же, это очень приятно, потому что вся наша сборная хочет выиграть золотые медали на Олимпиаде.
Елена Приходько поступила совершенно правильно, предоставив слово самым заинтересованным лицам – Сергею Кущенко, Игорю Грудину и Илоне Корстин. А вот убедили ли они любителей спорта, судить не нам. И принесет ли такая погоня за медалями пользу российскому спорту – вопрос, как говорится, открытый.
Как известно, нет пророка в своем отечестве. Но за все отечество говорить не будем сейчас, а вот то, что в спортивной редакции «Радио Свобода» пророк свой есть, это непреложный факт. И этот пророк — профессор Роберт Воскиричан, который в своих выступлениях периодически предрекал то, что бюджет предстоящей Сочинской Олимпиады будет расти, расти многократно. И вот слова Роберта подкрепила теперь, подтвердила счетная палата.
Ну, конечно, ничего выдающегося в этом прогнозе нет, потому что я основывался на данных о олимпиадах, которые прошли не так давно. Самый свежий пример — это Афинская олимпиада. Они планировали затратить примерно 2 миллиарда евро, а потратили около 10. Есть еще другой пример. Лондонская олимпиада, которая еще не произошла. Должна произойти в 2012 году. Там тоже британцы рассчитывали примерно 2 миллиарда долларов потратить. А сейчас говорят о 18.
То есть 9 уже раз.
Но там мы уже говорили о том, что были определенные проблемы с безопасностью и так далее, и так далее. Поэтому большое вам спасибо, Олег, за столь высокую оценку моих прогностических способностей. Но, тем не менее, конечно же, и не только я, большинство экспертов, которые занимаются этими вопросами, были уверены. Просто никто не знал, когда именно и кто озвучит то, что было или лежало на поверхности. Но вышло так, что озвучил господин Степашин, представитель счетной палаты России. И это уже, да, одно дело экспертные оценки, их, как известно, к делу не пришьешь. А вот мнение столь высокочтимого государственного мужа уже можно к делу пришивать. И сказать, что, по мнению Степашина, это пока еще не официальный документ счетной палаты, но это официальное высказывание председателя счетной палаты, что бюджет вырастет как минимум вдвое. А за счет чего? Вот об этом, мне кажется, имеет смысл чуть поподробнее поговорить.
Ну, конечно. А вдвое — это значит в абсолютных цифрах теперь
это
сколько?
Это примерно, ну, если мы переведем в доллар, понятно, все считается в рублях, бюджет считается в рублях, но если перевести в доллары, то изначальная цифра расходов из всех источников примерно 12 миллиардов долларов, сейчас речь о 24. В два раза практически увеличилось. Причем строительство самих спортивных сооружений, которых пока еще нет, но они скоро будут. Там стадион для кёрлинга, санная трасса. Большого отличия в итоговой сметной стоимости от проектируемой, я думаю, не будет, потому что в них заложены довольно прогрессивные технологии. Строить их будут наверняка строители, скорее всего, из Австрии и Германии. И поэтому там более или менее точно все посчитано. Основной фактор удорожания строительства – это инфраструктура. И, конечно же, все эти разговоры о том, что обнаружили, что очень рыхлые грунты, конечно, это как шутка проходит, на самом деле об этом наверняка все прекрасно знали, в том числе и проектировщики, и все остальные службы, которые занимаются подготовкой инфраструктуры к Олимпиаде 2014 года. Речь идет о другом, речь идет о том, что строительство в таких условиях, в горных условиях, было не до конца просчитано. И вот буквально 3 дня назад, в середине недели, было совещание в правительстве, выступал министр транспорта Левитин. И вот я цитирую из газеты «Ведомости», что говорит Левитин. «Дополнительно требуется уже сейчас только на транспортное строительство 33 миллиарда рублей. Из них 13 миллиардов рублей удорожание объездной дороги вокруг Сочи будет стоить на 13 миллиардов рублей дороже, чем сейчас стоит. Реконструкция морского порта и создание грузового – примерно 7 миллиардов рублей. Усиление железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе – Сочи – 2 миллиарда 100 миллионов рублей. И начало реконструкции аэропорта сочинского – 2 миллиарда рублей. Там будет удлиняться полоса до почти 4,5 километров. Это будет полоса, которая может принимать любые мыслимые типы самых тяжелых самолетов и даже может в случае необходимости принять какой-нибудь шаттл, например. Но это еще не все. Внутри города – очень много инфраструктурных объектов, которые требуют не просто коренной модернизации, а нового строительства. И каждый год, когда происходят снегопады, совершенно очевидным становится уязвимость энергетического снабжения города. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы не по линиям электропередач передавать электроэнергию, а по подводному кабелю, скажем, из Новороссийска или из Туапсе. То есть все эти инфраструктурные проекты должны увеличить стоимость, ну, как считает Степашин, два раза, будем считать, что это затвердевшая оценка, это уже не оценка, а как бы почти официальная цифра, и теперь мы можем дать волю своему воображению и подумать о том, насколько же реально должно вырасти смета Олимпиады. Так вот, вернемся опять к тому, с чего начали. Афины это примерно в 5 раз было. В случае с Лондоном мы посчитали путем несложных исчислений, что в 9 раз. Кстати сказать, и Олимпиада в Атланте тоже была не самая дешевая. Американцы планировали потратить 1 700 000 000 долларов. Данные газеты «Ведомости», опять повторюсь. Но потратили 7 миллиардов долларов, что тоже, в общем-то, довольно существенное превышение сметы.
Правильно, но ведь там изначально были заложены не такие уж большие расходы. Если брать эту прогрессию в 9 раз, ну, здесь-то идет изначально речь шла там о 12 миллиардах, ну, так если это помножить в 9 раз, то я вообще даже не представляю, что будет.
Я думаю, вы, не будучи экономистом, ухватили очень верно нить. Конечно же, в 9 раз, это не то, что зимняя Олимпиада, это можно построить 10 новых таких городов, как Сочи. Я думаю, что в 9 раз от 12 миллиардов долларов увеличения не будет. Поэтому правильно вы, так сказать, не сказав этого, призвали оставаться прогнозистов на почве реальности. И увеличение, которое уже произошло в 2 раза, учитывая, что еще до 2014 года очень много откроется неожиданностей таких, которые, я имею в виду и грунты, и подъездные дороги, и погодные условия, учитывая, что строительство в условиях Красной Поляны – это вообще еще непознанный мир. Я думаю, что реальная сумма, которая уйдет на строительство вот этих всех объектов, включая инфраструктуру, превысит изначальные 12 миллиардов долларов минимум в 3 раза. Минимум в 3 раза. Я думаю, что от 40 до 50 миллиардов долларов – вот реальная цена вопроса Сочинской Олимпиады. Но я подчеркиваю, что речь идет не только об олимпийских и спортивных объектах. За эти деньги будет, я не знаю, даже можно ли сказать коренным образом реконструировано, будет создана практически новая инфраструктура, первоклассная, как, так сказать, горнолыжного курорта Сочи, так и на побережье города, который находится, так сказать, так называемый старый Сочи, до всех этих олимпийских новаций. В общем-то, для города и для региона это благо, а вот выдержит ли экономика и бюджет страны столь многократное увеличение сметы, это отдельный вопрос. В общем, я думаю, надо готовиться к тому, что минимум 3-4-кратное увеличение сметы нас все-таки ждет.
Ну что же, прогноз, мягко говоря, не самый благоприятный, как мне кажется. С другой стороны, темпы хотя бы роста этого бюджета будут уменьшаться, и это уже отрадно. А я так полагаю, в ближайшем выпуске программы «Прессинг» Роберт Воскиричан продолжит раскрывать перед нашими слушателями секреты олимпийского строительства.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. На Украине в Донецкой шахте «Полтавская» погиб шахтер, еще один госпитализирован с травмами. Как сообщили в МЧС Украины, горняки попали под завал в забое. Власти Северной Кореи не разрешили сегодня консулу России встретиться с экипажем теплохода «Лидия Демиш», задержанного в Японском море. О задержании российского судна стало известно в субботу. Северокорейские власти обвиняют экипаж в нарушении государственной границы КНДР. По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения сегодня в результате взрыва в иракском городе Искандария к югу от Багдада. В Армении обнародованы итоги президентских выборов. По официальным данным, новым президентом стал премьер-министр Серж Саркисян, набравший более 52% голосов избирателей. Сторонники кандидата от оппозиции первого президента Армении Леона Терпетросяна заявляют о нарушениях в ходе выборов и требуют повторного голосования. Парламент Кубы избирает нового президента страны, который придет на смену Фиделю Кастро, ушедшему в отставку по состоянию здоровья. Единственный кандидат, внесенный на рассмотрение Национальной ассамблеи, младший брат Фиделя, Рауль Кастро. Посол США в Сербии Кэмерон Мантер призвал власти страны не допустить повторения нападений на иностранные посольства в Белграде и осудить насилие. На юге Афганистана сегодня совершено покушение на губернатора провинции Кандагар Асадуллу Халида. В результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги, погибли трое полицейских, сопровождавших чиновника. Он сам не пострадал. Аргентина и Бразилия будут совместно строить атомные подводные лодки, об этом заявил министр обороны Бразилии. Пакистанские талибы готовы к диалогу с новыми властями страны. Об этом сегодня заявил представитель руководства движения «Талибан», отряды которого действуют на северо-западе Пакистана.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров. На минувшей неделе МОК избрал местом проведения первых в истории юношеских Олимпийских игр Сингапур, отдав ему предпочтение перед Москвой. Почему? Ответ не только на этот вопрос вы найдете в размышлениях историка и социолога, доцента Юрия Теппера.
Риски и блага нового проекта МОК. На право проведения первых в истории юношеских Олимпийских игр претендовали 9 городов. В финале соперничали Москва и Сингапур. Шансы Москвы казались предпочтительными. До запланированного открытия игр всего 2,5 года. Спортивная инфраструктура российской столицы готова к запуску, а Сингапур – новичок. Но решение МОК в его пользу. Оглашая итоги голосования, Жак Рок подчеркнул, что решение носит не политический, а прагматический характер. И ни в коей мере не умаляет достоинств спортивной Москвы. Прагматично – значит в интересах дела. В чем же заключается деловой смысл решения МОК? О благих возможностях поговорим позже. Сначала о рисках. Стоит ли бесконечно уплотнять мировую спортивную жизнь? Она и без того насыщена до предела. Четные годы, заняты раскруткой, проведением и комментариями итогов крупнейших футбольных чемпионатов – и Олимпийских игр. Нечетные заполнены многочисленными отборочными и кубковыми соревнованиями. Известно, что благополучие мирового спорта зиждется на финансовой поддержке телевидения. Мир с удовольствием всматривается в экраны спортивных театров, охотно глазеет на напряженный жестокий огон отборных профессионалов, жаждет рекордов, скандалов и допинговых эксцессов. Чем же взволнует и потешит мир состязания подростков и юношей. Скорее всего, соревнования юниоров станут неким дополнением, прологом существующей олимпийской программы, поединком олимпийских резервистов. И еще предстоит возможность компенсации державных неудач в командном рейтинге. Но в таком случае мы будем иметь дело с тем же форсажем подготовки, с тем же безжалостным технологическим использованием человеческого материала. Правда, любители исторических параллелей могут заявить, что мы имеем дело с возрождением древней олимпийской практики. Действительно, в программе 37-й античной олимпиады в 632 году до нашей эры значится состязание юниоров. Знать бы только, в чем состоял смысл и назначение тех молодежных соревнований в долине Алфея, и почему, за редчайшим исключением, греческие юноши-победители – повзрослев, не становились чемпионами-олимпиониками. Оставим далекое прошлое покое. Спортивные интересы нынешней молодежи существенно отличаются от запросов отцов и дедов. На смену увлечению классикой спорта приходит состязательность мира рэпа и тусовок, экстрима и приколов. Может, довеску к олимпийской программе суждено стать своего рода новым культурным запалом, и у игры юниоров найдутся миллиарды собственных азартных поклонников. Уже известно, что в Олимпийском Сингапуре классический баскетбол заменят на попсовый уличный вариант игры, что борцы померятся силой на пляжном песке, а адреналинщики потешатся на головоломных трассах маунтбайка. Грядут перемены? Увы, нет. Программа соревнований в Сингапуре в основном не что иное, как калька будущей Лондонской Олимпиады. Возможно, прагматизм решения по Сингапуру следует оценивать по другим критериям. Скажем, будет доказано, что олимпийское состязание можно провести, избежав многомиллиардных затрат. Российская столица представила заявку, предполагающую затраты величиной около 200 миллионов евро. Сингапур обязуется справиться со всеми проблемами, затратив всего 75 миллионов. 20 сравнительно недорогих спортивных сооружений составят инфраструктуру городского спорта. Четыре объекта, рассчитанные на проведение самых популярных состязаний, будут состоять из разборных конструкций. Строго регламентировано число участников игр. В состязаниях примут участие 3200 атлетов. Цифра сопоставима с показателями Олимпийских игр Мельбурнской Олимпиады 1956 года. В случае удачи Сингапура возможно задуматься об изменении параметров больших Олимпиад, давно хворающих болезнью гигантизма. А может, у олимпийского прагматизма есть особый смысл? Скажем, пора отдать должное мировому рекордсмену современного бизнеса. Судите сами. Под руководством творца сингапурского чуда Ли Кван Ю Сингапур прошел за 40 лет сказочный путь от хозяйства рыбацкого поселка до лидерства в финансовом мире. Основа успеха – современный маркетинг и бизнес в сфере знаний. Создавая компании по поиску и реализации новых идей, Сингапур привлекает ежегодно 10 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Торговый оборот свыше 300 миллиардов долларов. Доход на душу населения – 22 тысячи долларов в год. Конечно, стоит упомянуть о важном условии чуда – о деятельности свирепого и мощного антикоррупционного агентства. Пойдем дальше. Социальная стратегия, понимание и терпимость. Государственный язык – английский, китайский, малайский, тамильский – все официальные. Религия – буддизм, конфуцианство, ислам, индуизм, христианство. Как не вспомнить слова Кубертеновской оды, слова о благе спорта, который учит разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга. Согласитесь, Сингапур – отличное место встречи.
Участник Олимпийских конгрессов Юрий Теппер с предварительным анализом того, что привнесут в современный спорт юношеские Олимпийские игры.
В ближайшие дни будет окончательно сформирован список арбитров, которые будут проводить матчи чемпионата Европы, который пройдет в Швейцарии и в Австрии. Но в этот список уже точно известно, не попадет ни один российский судья, поскольку нет российских судей в предварительном списке. И в эти же дни отмечается юбилей одного арбитра, который принес славу отечественному футболу и судил массу международных матчей. И вот о нем сейчас расскажет наш постоянный автор, почетный судья по футболу Марк Михайлович Рафалов.
Несколько лет назад, после очередного вселенского судейского скандала, один из европейских арбитров обронил такую фразу: «Никто не любит футбольного судью, кроме его собственной жены». Это изречение вызвало многочисленные улыбки. Один служитель Фемиды даже в сердцах признался, что его и собственная жена тоже не шибко жалует.
Серьезно такое было?
Да, было. Человек, который в эти дни отмечает свое 80-летие, счастливо избежал эти явления судейской жизни. Во-первых, он не успел обзавестись женой, а во-вторых, он был безупречен, исполняя функции арбитра, благодаря чему заслужил огромный авторитет всей футбольной аудитории. К сожалению, фамилия юбиляра, наверное, у ряда поклонников футбола выпала из памяти. А ведь речь идет об одной из самых титулованных рефери международной категории Павла Николаевича Казакова.
А почему вы считаете, что Казакова не помнят? Многие вот мои знакомые прекрасно его помнят.
Ну, ваши знакомые – это почти однолетки. Конечно, они должны помнить. Я имею в виду молодую, в основном, аудиторию. Более того, несколько лет назад я, проводя сборы в Сочи, задал участникам сбора, это всесоюзный сбор, назовите судей, которых вы помните, которые судили чемпионаты мира. Ну, назвали, конечно, Латышева, тогда Бутенко судил, Ступор судил. И вот примерно эти фамилии они назвали. Казакова не назвал никто.
А в чем причина, на ваш взгляд, вот такой забывчивости любителей футбола?
Причина, безусловно, одна. Исключительная скромность Павла Николаевича. Исключительная. Вот если вы возьмете альбом, его альбом семейный, домашний, где он стоит на фотографии, на какой-то групповой, он всегда самый последний, и его никто не видит. Он никогда не станет первым в ряду. Вот такой он, действительно.
А ведь у него была масса достижений, насколько я помню.
Вот. Да, он почти равня Латышеву. Он является абсолютным рекордсменом хотя бы по такому показателю, как количество попаданий в число 10 лучших арбитров сезона. Он судил матчи команд класса А 16 лет, и в 15 из них попадал в десятку. Такого результата не добивался никто, даже Николай Гаврилович Латышев.
А вот на международной арене, я вот помню его на чемпионатах мира, много он судил ведь, да?
Да, одна из самых таких первых, что ли, игр Казакова, которая сразу принесла ему огромную славу, это матч 71-го года, Еврокубка между Челси и Манчестер-Сити. Свой отчет об этой игре журнал World Soccer поместил на первой полосе под кричащим заголовком «Браво, мистер Казаков!». Ну, и это уже сразу прозвучало, потому что этот журнал очень популярный, и Казакова сразу узнал весь футбольный мир.
Это было за год до Олимпиады в Мюнхене. Он же там тоже...
Да. Через год Казаков судил на Олимпийских играх один матч, правда, Бразилия-Дания, а чуть позднее, в 1974 году, ему доверили судейство двух труднейших матчей на чемпионате мира ФРГ. Вы только послушайте, как звучали имена соперников: Аргентина-Италия и ФРГ-Швеция. Скажу больше, что Казаков в течение некоторого времени в ходе чемпионата котировался на финал. Но там были какие-то интриги, может быть, опять сработала его скромность, я не знаю точно почему, но это не состоялось, к сожалению. Но он, по-моему, был вполне достоин судить и финал.
Но мне кажется, что он судил однажды, я только не помню, конечно, в каком году, финал Кубка УЕФА.
В 73-м году.
В 73-м, да, ну понятно, за год до чемпионата мира. А вот, не знаю, Марк Михайлович, может, вы меня поправите, но мне кажется, что Павел Николаевич еще до судейской карьеры в футбол хорошо играл.
Да, он несколько лет успешно играл, правда, не в командах класса А, а в командах класса Б. Тогда других и не было, дивизионов. И играл достаточно успешно. А в 59-м году он защищает цвета клубной команды московского «Спартака», стал обладателем Кубка СССР для коллектива физической культуры, за что получил звание мастера спорта.
Он немножко младше вас, Марк Михайлович.
Да, у нас разница в 4 года. Ну, 3,5, если так точно.
То есть вы старше, да?
Да, я на 3,5 года старше.
А вы доводилось вместе судить с ним?
Да, и неоднократно. Я не могу сказать, чтобы очень много, но доводилось судить. И многие игры остались в памяти.
Ну, может быть, были какие-нибудь, может, курьезные эпизоды? Или...
Да, безусловно.
Остались в памяти, это слишком общо.
Безусловно. Особенно памятная игра, которая проходила 1 июня, даже дату запомнил, поэтому она и в моей биографии осталась как одна из самых ужасных, что ли, игр. 1 июня 1962 года в Ереване. Местный «Спартак», так тогда и именовали «Арарат», принимал ленинградский «Зенит». В игре случилось несколько эпизодов, которые судьи иногда называют несчастный случай. Там вот мяч попал в руку защитнику «Зенита», который бежал вдоль своей линии ворот, уже далеко за пределами ворот. Мяч улетал. И мяч попал в руку. Действительно очевидно. В штрафной площади. Все заорали в Ереване, пенальти. А Казаков совершенно правильно определил, что здесь никакого умысла не было, и показал играть. И это, с этого начались все безобразия на стадионе. Он судил вообще всю игру безупречно. Такие коллизии, о которых я вот сказал, было несколько. Там забили мяч после вне игры зенитовца, когда второй помощник Павел Босых, судья, поднял флаг, немножко поторопился. А пока мяч летел, его перехватил ереванец и отправил к центру, и тут же мяч вернулся и забили гол в ворота Еревана. И все побежали за Казаковым, начали показывать, вне игры было, но этот мяч на центре побывал, потом вернулся. Это второй был повод.
Ну, ясно, короче, что «Зенит», видимо, выиграл, да?
«Зенит» выиграл 2-0. В нас полетели бутылки, камни, мне попали в ключицу бутылкой, правда, к счастью, горлышком, а так бы сломали.
Только не пойму тогда, я же спросил про курьезные эпизоды, а вы рассказываете...
А что, это не курьезные?
Это драматический, просто... это драма какая-то.
Это драматический, ну, а курьезный может быть драматический.
И чем закончилось?
Страшный скандал вызвал огромный резонанс. Подробности матча рассматривались на коллегии спорткомитета. Тогда, правда, был не спорткомитет, а Союз спортивных обществ и организаций. Возглавлял коллегию Машин тогда, Юрий Машин. И нас вызвали. Комиссия специально работала. Установили, что Казаков действовал абсолютно правильно. Его никто ни в чем не обвинил. Стадион дисквалифицировали, а местных горе-руководителей наказали. Ну, я должен тут же заметить, что еще до игры было очень жарко, 1 июня. Ну, вы знаете, как во многих кавказских гостиницах, в отелях идет балкон по всему периметру. Да. И мы занимали соседние номера с Казаковым. И были открыты двери на балкон. А я был у себя в номере. И явился какой-то посланец по поручению команды или кого-то еще, который пытался вручить Казакову какую-то мзду.
Перед игрой, да?
Перед игрой. Это было, примерно, в обед. Это продолжалось, наверное, минуты две. Казаков, даже не повышая голоса, я не знаю, хватал он его за шкирку, но он его моментально выставил из номера.
Какой-то еще был эпизод, связанный именно почему-то с «Зенитом».
Да, совершенно верно. У вас хорошая память. Это было, правда, значительно позже, в 70-м году, когда «Зенит» оказался в самом низу турнирной таблицы. Это вызвало ужасный шорох и переполох на Старой площади. Значит, они говорили, что команда представляет город, являющийся колыбелью революции, вдруг вылетает, значит, включили все начальство. А мы ехали судить в Ленинград как раз игру, насколько мне память не изменяет, по-моему, с одесским «Черноморцем». Так как-то получилось, что в одном купе в «Красной стреле» оказался один большой спортивный начальник, да, который, по всей видимости, ехал помогать «Зениту». Такая практика была. Видимо, его там накачали, где-то, может, на Старой площади, где-то еще. Да. И еще поезд не успел отойти от перрона Московского вокзала, как этот начальник взялся за дело. Ну, во-первых, поставил бутылку коньяка на стол, а тут вся бригада, и он четвертый. И начал беседовать с нами. И говорит: вы знаете, ГОМС, а ГОМС расшифровывается как государственный
оптико-механический
завод, который как раз представлял «Зенит».
Да.
ГОМС вам приготовил самые новейшие конструкции киноаппараты. Ну, конечно, надо, чтобы «Зенит» выиграл и так далее. Казаков, слушая это все, молчал долго, а потом говорит: слушайте, вам бы надо было побеспокоиться загодя, чтобы на эту игру послали других судей. Зачем же вы так это? И тот сразу замолк, бутылка уже кончилась, и он лег спать.
А чем матч-то закончился?
Просто «Зенит» выиграл без всяких усилий 4-1. Я тоже это подсмотрел.
Понятно.
Не помню. Ну, уже не по нас. Может, они даже, извините, что я подозреваю одесситов, это, может, это была договорная игра, я не знаю.
Из
самое
нашей...
главное, наверное, я должен сказать, киноаппарата не было ни у Казакова, ни у меня.
Понятно. Короче, вот из нашей беседы о юбилее прекрасного арбитра Павла Николаевича Казакова я делаю вывод, что даже человек, который судил на чемпионатах мира и финал Кубка УЕФА, и вообще имел незапятнанную международную репутацию, все-таки подвергался здесь, внутри страны, какому-то в этом смысле давлению.
Ну, я бы не сказал, что это давление, это заурядная ситуация в жизни нашей судейской, и не только нашей, наверное. И он, вдобавок к тому, что вы сказали, не только на международной арене, он, конечно, во всесоюзной арене,
ну, да,
пользовался непререкаемым авторитетом. Я вот, когда с ним приезжал, иногда слышал обрывки фраз перед игрой, и футболисты, и тренеры говорили: ну, вот этот приехал, это значит, все в порядке, а судейский может не беспокоиться. То есть они знали, что если он даже ошибется, то это будет абсолютно незланамеренная ошибка. То есть он абсолютно чист, как жена Цезаря.
Закончим тем, что узнаю у вас. Чем занимался затем, ну, по окончании судейской карьеры? Он же, по-моему, преподавателем был, да, в институте
физкультуры? Да, Казаков более четверти века трудился на кафедре футбола в институте физкультуры. И даже в течение этого срока 5 лет возглавлял кафедру. А с 80 по 88 год он работал в управлении футбола спорткомитета СССР. И там, на этих участках, он зарекомендовал себя как человек, преданный футболу, влюбленный в футбол, и боролся за безусловную порядочность во всех случаях в жизни.
Марк Михайлович, когда вы будете поздравлять Павла Николаевича Казакова с 80-летием, присоедините к нему и поздравления от спортивной редакции «Радио Свобода».
Спасибо, я обязательно это сделаю.
Во время празднования Дня защитников Отечества нам особенно приятно поздравить нашего постоянного автора Марка Рафалова, фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, дважды раненого в боях, морского пехотинца, гвардии капитана, награжденного 22 государственными наградами. И, конечно, мы поздравляем всех наших слушателей с этим праздником.
В телеобозрении Аркадия Ратнера дан объективный, с точки зрения оценок, и квалифицированный, с позиции понимания жанра, анализ комментаторской работы в ходе трансляции матчей минувшей недели.
Мне кажется, классический телевизионный спортивный репортаж начинает медленно возвращаться на российские экраны. То ли сам репортаж обладает магической силой, не позволяющей менять его форму, которая принята во всем мире, то ли на 10 лет старше стали те, кто первыми в конце 90-х годов приобщались к комментаторской работе и начинают, наконец, понимать, что такое профессионализм. Может быть, не проходит мимо них и нелицеприятная критика разумных, разбирающихся в спорте болельщиков, что заполняет форумы телевизионных сайтов. Возможно, я тороплюсь с оценками, но, посмотрев на прошедшую неделю около 10 футбольных трансляций, должен отметить, что не относящихся к делу случайных сообщений, глобальных рассуждений о тактике футбола в целом и в конкретном матче в частности, от комментаторов я почти не слышал. Внимательное наблюдение за игрой становится главным. Именно то, что и нужно следящему за событиями на поле болельщику. Надеюсь, что увиденное мною не случайное совпадение, а принципиальный отказ от нудного чтения интернетовских сообщений, разбора тренерской работы и бесконечного обсуждения судейства. Изменения к лучшему должны были рано или поздно произойти. Ведь все голоса, которые вы сегодня в спортивных трансляциях слышите, 10 лет назад возникли буквально из небытия. Вакуум надо было заполнять. Уходили комментаторы-мастера, создавшие профессию. Не стало Николая Озерова, Виктора Наботова, Катэ Махарадзе, Евгения Майорова. По-хамски уволили с Первого канала Владимира Перетурина. Футбольных же и хоккейных трансляций становилось все больше и больше, и в комментаторские кабины хлынул поток абитуриентов, мальчиков, только окончивших школу, и недоучившихся студентов. Неплохо эрудированных молодых людей и тех, кто выше тройки по русскому языку и литературе наверняка не получал. Буду справедливым. За событиями на футбольных полях и хоккейных площадках они внимательно следили, помнили многие подробности, новейшую историю игр знали хорошо, а вот в событиях прошлых лет не разбирались совершенно, даже многие знаменитые имена были им неведомы. Репортажи своих предшественников могли оценить снисходительно и насмешливо, да они просто гоняли мяч. Я подобные реплики объяснял не только недостатком культуры, это была еще и своеобразная защита. Им самим понимание игры давалось с трудом. Беседы со знатоками завязывать не удавалось, связи в спортивном мире только налаживались. И перед выходом в эфир, как утопающий за соломинку, бросался новичок к интернету, где футбольных сайтов десятки, сотни новостей. И каждое найденное сообщение, заполняя эфирное время, можно было зачитывать одно за другим, совершенно забывая о том, что происходит на поле. Жанр репортажа стал катастрофически исчезать. Профессия превращалась в ремесло. Но, посмотрев на этой неделе трансляции, о которых упомянул ранее, о возрождении репортажа говорю со сдержанным оптимизмом. И Роман Скворцов, комментатор баскетбольного матча ЦСКА «Барселона», кстати, лучший из всех, кого я слышал, и работавшие на футболе Юрий Розанов, Андрей Родионов, Илья Казаков неотрывно следили за тем, что показывают на экране, подсказывая зрителю, кто владеет мячом, кто ждет передачи, кого в том или ином эпизоде стоит выделить. Конечно, были оценки и собственные суждения, но все в меру, что не мешало зрителю следить за игрой. Не берусь судить, справедливы ли были оценки. Вероятно, и фамилии игроков, участников того или иного эпизода, не всегда назывались правильно. Но очевидно, что это были репортажи, а не псевдообозрения, не псевдокомментарии, всегда так раздражающие любителей спорта. И для того, чтобы это положительно заметить, стоило сравнить репортажи тех, чьи фамилии я назвал с работой Андрея Талалаева и Владимира Стагниенко на матче «Ливерпуль-Интер». Вот здесь они продемонстрировали все, что, как мне кажется, постепенно начинает уходить. Многочисленные разглагольствования о тактических построениях, подсказки тренерам, как перестроить игру, кого заменить, разнообразнейшая статистика, исторические воспоминания и даже сообщения к данной игре отношения совершенно не имеющие. Словом, полный джентльменский набор приемов, что едва ли не все 90 минут отвлекает зрителя от того, что он видит на экране.
Пожалуй, необходимо согласиться с Аркадием Ратнером, что его оптимизм надо оценить именно как сдержанный. Отрицательных примеров еще, увы, слишком много. А программу «Прессинг» завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Биатлон. В Нове Место, Чехия, завершился чемпионат Европы. В заключительный день там прошли эстафеты. Тройки призеров таковы: у мужчин Россия, Норвегия, Чехия, у женщин Украина, Германия, Норвегия. Таким образом, представители России и Украины завоевали по 3 золотые медали чемпионата, а биатлонисты Польши и Молдавии по 1.
горные лыжи. В субботу в рамках этапа горнолыжного Кубка мира в Уистлере, Канада, мужчины состязались в гигантском слаломе. Тройку призеров составили Ханнес Райхельд, Австрия, Дидье Кюш, Швейцария, Бенджамин Райх, Австрия.
Бокс. В Нью-Йорке состоялся бой за титул чемпиона мира среди тяжеловесов по версии WBO между россиянином Султаном Ибрагимовым и украинцем Владимиром Кличко. По итогам 12-раундового поединка все судьи отдали победу Кличко. Это 50-я победа Владимира, носящего также титул чемпиона мира по версии IBF.
Шахматы. В Морелии, Мексика, прошел 7-й тур супертурнира. Виши Анант из Индии и украинец Василий Иванчук сыграли в ничью. Алексей Широв, представляющий Испанию, выиграл у азербайджанца Таймура Раджабова. Магнус Карлсон из Норвегии у армянина Левона Араняна. А Петр Лека из Венгрии проиграл Веселину Топалову из Болгарии.
Таким образом, первая часть турнира завершена, и теперь участники переедут в Испанию, в Линарес. На данный момент впереди Анант 4,5 очка, у Широва и Топалова по 4, у Араняна и Карлсона по 3,5, у Раджабова и Иванчука по 3, у Лека 2,5.
Вы слушали 663-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».